говорит Радио Свобода. Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Наблюдатели отмечают сдержанный тон его внешнеполитической части.
Страсти при разговорах о мировом заговоре или месте Турции, как это было в прошлые годы, не прозвучало.
Украина провела ракетные стрельбы в акватории Черного моря, несмотря на протесты и угрозы со стороны России.
Мы официально предупредили все мировое сообщество, то есть мы выполнили требования всех международных норм.
Защитница Химкинского леса Евгения Чирикова, допрошена во Франции по делу об участии известной французской компании в коррупционной схеме при строительстве автотрассы Москва-Петербург.
Мы задались вопросом, а что, собственно, делает в проекте компания «Вань».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 1 декабря. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, 13-м за время пребывания его на этом посту. В начале своего выступления Путин назвал прошедшие в сентябре выборы в Государственную Думу честными и заявил, что российское общество стало невосприимчивым к демагогии и популизму. Он также подчеркнул, что государство будет, цитата, «жестко реагировать на вандализм и нарушение закона», но отметил, что никто не может запретить свободно высказывать свою позицию по вопросу политики и экономики. Путин напомнил, что в будущем году исполнится 100 лет революциям 1917 года и призвал честно анализировать эти события и воспринимать их как повод для сплочения и примирения. Глава российского государства призвал правительство России до конца сформировать правовую базу для регулирования деятельности некоммерческих организаций и различных форм волонтерских движений. Он поручил Общественной палате и Агентству стратегических инициатив оказать им предметную поддержку. Президент России также призвал правоохранительные органы не делать шоу из борьбы с коррупцией, не поднимать информационный шум вокруг резонансных дел и не выносить по ним вердиктов до решения суда. «Россия не допустит ущемления своих интересов и не нуждается в советах», сказал также Владимир Путин. По его убеждению, Россия сталкивается с такими попытками внешнего давления, как, цитата, «мифы про российскую агрессию и пропаганду», «заказные информационные кампании», «вброс компроматов» и «травля спортсменов». Путин добавил, что допинговый скандал, из-за которого часть российской сборной не попала на Олимпийские игры, послужил толчком для создания новой антидопинговой программы в России. Владимир Путин заявил также, что в отличие от зарубежных коллег, Россия ищет не врагов, а друзей и готова к созданию устойчивой системы международных отношений. Послание Владимира Путина Федеральному собранию мы попросили прокомментировать политолога президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. Есть что-то по-настоящему важное и интересное в сегодняшнем послании президента России Федеральному собранию? Что-то, чтобы вы выделили особо?
Ну, я думаю, что главное, что не прозвучало каких-то радикальных инициатив, которые так или иначе обсуждались, например, создание госсовета, конституционная реформа, крупнее регионов, всего это не прозвучало. Акцент был на том, что послание адресовано по внутренней проблематике, внутри страны, то есть внешняя политическая тематика осталась на периферии, и такого не было нарастания радикальной риторики по внешней политике. Это тоже достаточно важный момент. Ну и плюс, как я понимаю, дан сигнал о некой интеграции будущих планов правительства и планов Кудрина, которые должны быть представлены к маю 2017 года, что это должен быть так или иначе один документ.
То есть вы полагаете, что нынешнее послание – это документ сугубо внутреннего употребления?
Я думаю, что послание ориентировано, прежде всего, на внутреннюю проблематику. Страсти при разговорах там, о мировом заговоре или о месте Турции, как это было в прошлые годы, не прозвучало. И самое главное, что эта тема, в общем, была на финише послания, когда уже, так или иначе, эмоциональная какие-то волна первая выплеснулась. Поэтому это не выглядит как некий жест там, примирения и смягчения. Хотя слова о том, что всему миру выгодно партнерство России и США, о том, что России нужны друзья, внешней политики, тема такая почти запрещенная до недавних пор, она показывает, по крайней мере, что не происходит эскалация внешнеполитической риторики, радикализации, и даже есть попытка нащупать все-таки какую-то позитивную повестку.
А как вы считаете, Владимир Путин сознательно не упоминал Украину в сегодняшнем послании? Ну, там немножко речь шла о Крыме, ну, о развитии Крыма, экономическом прежде всего, а вот именно проблема взаимоотношений с Украиной полностью, как я понял, выпала из сегодняшнего обращения.
Ну, выпали почти все внешнеполитические темы, так или иначе, кроме США, и Япония мало о чем говорилось, упоминалось. Поэтому, наверное, послание Путина отчасти асимметрично в медийной повестке дня российских телеканалов, для которых Украина там и Америка остаются ключевыми темами. Я думаю, что это настроено отказ от публичной какой-то радикализации. Хороших слов трудно было про Украину сказать, плохих решили не говорить.
Ну, а почему Путин отказался от резких высказываний? Ведь он мог и по поводу, скажем, внутриполитических, внутриэкономических, экономических проблем тоже высказываться резко. В конце концов, недавно был арестован министр экономического развития. Проблемы существуют, но он избегал этого. Он как-то говорил больше о каких-то конкретных, как мне показалось, некоторых очень конкретных проблемах. Ну, скажем, там интернет в больницах. Недавно на каких-то совещаниях он очень много внимания, я сейчас говорю не о послании, он очень много внимания уделял проблеме свалок и так далее. С чем связана вот такая переориентация высказываний российского президента, на ваш взгляд?
Ну, есть какое-то ощущение, что социальная риторика и как в части социальных НКО, так и в части отдельных там элементов благоустройства, вообще это мнение, она как-то немножко снижает напряженность в отношениях власти и граждан, в том числе накануне выборного цикла, наверное, настрой в большей степени на это.
И все-таки Владимир Путин начал с того, что подчеркнул необходимость единства российской нации, российского народа, и он выступил со сдержанной, тут я с вами абсолютно согласен, в общем-то, критикой, как я понимаю, своих оппонентов. Почему он начал с этого? То есть, на его взгляд, консолидация общества – это сейчас самая главная задача для России?
С одной стороны, есть задача некого такого консенсуса, как он выбор 2018 года, он пока не гарантирован. С другой стороны, у российской власти, у Путина, есть какое-то метафизическое отношение к теме столетия революционных событий в России, ощущение, что это важно, может быть, сейчас иногда избыточное ощущение, там, что деление на красных и белых для страны якобы актуально до сих пор, но есть желание как-то носить повестку следующего дня годовщины революции, при этом не делая однозначно там ни охранительных, ни антивластных акцентов.
То есть вот этот предстоящий юбилей, вы тоже полагаете, будет разыгран нынешними российскими властями каким-то образом в свою пользу?
Ожидание того, что тема революционная – это важно, и, по крайней мере, ее важно не отдать оппонентам, у российских властей есть. Хотя, конечно, апелляция к событиям историческим, она не всегда удается. Можно вспомнить то, что и столетие Первой мировой войны, и начало, и Брусиловского прорыва, которые почти не были отмечены в медийной повестке, несмотря на все ожидания. Но, в общем, ощущение, по крайней мере, не отдать повестку оппонентам, а как-то обозначить свое присутствие по этой тематике. Такое ощущение, такой настрой в российской власти есть, и послание Путина это показало.
И последний вопрос, если вы согласитесь ответить. Сейчас состоялось послание, довольно формальное, предусмотренное Конституцией событие. Вскоре будет большая пресс-конференция Владимира Путина. Как вы думаете, на ней мы увидим несколько другого президента?
Ну, я думаю, что интонация Путина будет близка. Недавнее длинное выступление на форуме ОНФ, сегодняшнее послание. Хотя вопрос о том, насколько эмоционально настроен, во-первых, на внутреннюю повестку, а не на геополитические результаты, как это было последние годы, и в какой степени он готов принять все-таки такую менее радикальную повестку дня, это вопрос, наверное, еще будет звучать и задаваться. Может быть, ближайшей точкой ожидания станет завтрашний Совет по культуре, где он должен получать слова по цензуре. От послания ожидали, что будет такое, в общем, либеральное прочтение дискуссии слов Константина Райкина и по тексту послания. В общем, это выглядит достаточно свободолюбиво, хотя интонации, с которой Путин обозначил тему цензуры, может быть, они были более компромиссными.
Это был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Содержание ежегодного послания президента России Федеральному собранию анализировалось в сегодняшнем выпуске программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Транскрипт программы можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Украина проводит двухдневные учения с ракетными стрельбами на юге страны, в Херсонской области и акватории Черного моря. Москва ранее потребовала от Киева отказаться от ракетных стрельб, которые, по ее мнению, могут угрожать объектам в Крыму. В Министерстве обороны России предупредили, что будут сбивать украинские ракеты и не исключили даже уничтожение украинских пусковых установок. Украинские военные заявили, заявляют, что готовы к любому развитию событий. Передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В маневрах национальных вооруженных сил задействованы экипажи боевой транспортной авиации, подразделения зенитно-ракетных войск, а также войск связи. В конце минувшей недели в Минобороны России вручили украинскому военному атташе ноту протеста в связи с планами Украины провести учения и закрыть для этого воздушное пространство над акваторией Черного моря к западу от побережья Крыма. В российском военном ведомстве пригрозили, что будут сбивать украинские ракеты в указанном районе, а если ракеты создадут угрозу объектам в Крыму, то будут нанесены удары для уничтожения украинских пусковых установок. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что угроза российской стороны применить оружие в ответ на проведение ракетных стрельб – это попытка перевести в активную фазу гибридную войну, которую соседнее государство ведет против Украины в течение последних 3 лет. Об учениях на юге Украины и проведении в их рамках ракетных испытаний рассказывает украинский военный эксперт Олег Жданов.
Пуски будут проводиться действительно в акваторию Черного моря. Ну, если посмотреть по карте, это от Одессы параллельно побережью Крыма. Глубина района учений 200 километров, ширина района учений порядка 50 километров. То есть вот такой вот коридор, это как бы мишенное поле, которое мы оглашаем, а воздушное пространство закрывается в радиусе 500 километров. Мы официально предупредили все мировое сообщество, то есть мы выполнили требования всех международных норм. И мы указали координаты района, где закрывается воздушное пространство. Тем более, что аннексия Крыма незаконная, не признана никем в мире, поэтому воздушным пространством полуострова Крым управляют украинские диспетчеры. Мы проводим плановые учения по повышению боеспособности, плюс испытания новых видов вооружений. В том числе и, возможно, будут испытания отечественного ракетного комплекса «Гром-2».
А что из себя представляет этот комплекс и на каком расстоянии его ракеты могут поражать цели?
Это оперативно-тактический ракетный комплекс, который разрабатывался еще в конце 90-х, начале 2000-х годов КБ «Южмаш». И на сегодняшний день заявленные тактико-технические характеристики его идут для внутреннего потребления, гарантированная дальность пуска 480 километров, для продажи на экспорт 270 километров. Вполне возможно, сейчас в КБ «Южном» говорят о том, что можно устанавливать на эту головную часть двигатель с дальностью пуска до 2000 километров. То есть это базовый ракетный комплекс, который достали, будем так говорить, с полок.
В Министерстве обороны России грозят атаковать украинские пусковые установки и сбивать украинские ракеты, если стрельбы будут проходить в указанной Украиной морской акватории к западу от побережья Крыма.
Дело в том, что на сегодняшний день нет способов борьбы с оперативно-тактическими ракетами. Ни одна противоракетная система, ни одна система ПВО на сегодняшний день сбить ракету АТР не может. Потому что она летит на 300 километров всего лишь за 6 минут. Ее все видят, но отреагировать ни одна система ПВО на сегодняшний день не может. То есть понимаете, что они не смогут, просто физически не смогут сбить нашу ракету. Теперь, что касается пусковых установок. Дело в том, что пусковые установки будут находиться на материковой Украине, на территории Украины. На этих учениях будут присутствовать иностранные наблюдатели, в том числе и НАТО. И теперь представьте нанесение ракетного, допустим, или авиационного удара по нашим пусковым установкам на глазах, будем так говорить, международных наблюдателей. Это фактическая война. То есть тут Россия до сих пор не может определиться, что делать дальше с Донбассом. Они даже боятся признать, что там их войска находятся, потому что это фактически не объявление, а легализация войны. На сегодня Международный уголовный суд приравнял аннексию Крыма к вооруженному конфликту, то есть уже они готовы рассматривать это как военное преступление. И еще они нанесут по нашей территории ракетный удар или бомбовый удар с помощью авиации. Так это все, это тогда трибунал и санкции против России как страны агрессии, развязавший войну на европейском континенте на сегодняшний день. Как вы думаете, потерпит это та же Германия, Франция, другие страны Евросоюза или Штаты?
Между тем, Российская Федерация, как отмечает бывший глава службы внешней разведки Украины генерал Николай Маламуш, стремится использовать любые поводы, в том числе и ракетные стрельбы, для нагнетания напряженности и обострения отношений с Украиной.
это увеличение количества обстрелов, и они обвиняют Украину, и это диверсанты. И тут уже, так сказать, когда мы объявили учения, они заявили, что будут сбивать. То, что реально нет, но боевая готовность будет, они будут демонстрировать именно то, что готовность нанести удары, но то, что реально нанесут удары, я думаю, что не будут. Хотя информационно они будут нагнетать. Боевую готовность будут показывать, поднимать именно, возможно, там самолеты, настраивать именно ракетные комплексы, да. То есть это будет такой формат холодной войны, когда будут именно приближены к боевой части. Но сама фаза именно нанесения удара, я думаю, не состоится, потому что это уже реальный региональный конфликт, это война фактически. Поэтому идти на такой шаг, тем более под форматом международного контроля, это будет очень рискованно, настроить весь мир против себя, и не только в политическом и экономическом плане, а и боевом. Поэтому я думаю, что использовано будет максимально для ведения информационной войны, максимально для нейтральной ситуации, демонстрации силы. Зная жесткую агрессивную политику России, соответственно, не нужно, так сказать, создавать предпосылки к конфронтации, а тем более предпосылок, возможно, даже столкновений. Даже случайный нанесение удара – это уже предпосылки к войне. Поэтому их и с нашей стороны нужно не создавать, не сдавать позиции учения проводить, но не обязательно нагнетать там где-то на границе или где-то на базе Черного моря. Это в данной ситуации, я думаю, неразумно, когда мы имеем такую военную угрозу с востока. То есть поступать более мудро, но не создавать предпосылок, чтобы Россия могла именно это использовать для спекуляций, для провокаций.
И хотя международное право на стороне Украины, нынешняя конфликтная ситуация с Россией вокруг учений, по мнению политолога Руслана Бортника, может привести к опасной эскалации напряженности.
По большому счету мы даем повод для России, для широкого спектра реакций. Но что будет, давайте себе представим, если сегодня там какая-то вот ракета взорвется на территории полуострова возле какого-то социального объекта. Сможем ли мы доказать, что это не наша, ракета после ситуации над Черным морем в свое время, гибели самолета во время украинских учений? Мы даем повод. Мы начали играть политтехнологическую игру, в которой абсолютно ничего от нас не зависит, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это чудесно. Мне кажется, что вот эти учения, они вкладываются в стратегию, нынешнюю стратегию российского руководства, которая началась еще с августа, новая реализуется, которые пытаются постоянно показать, что Украина вот агрессивное государство. Украина государство, которое пытается сорвать мирный переговорный процесс в Минске и в рамках Нормандской четверки. Именно с этой целью постоянно освещалось задержание так называемых украинских диверсантов, покушение на Плотницкого, на Моторолу. И вот эти учения называют уже канву, которая позволяет России говорить, что Украина – это государство, которое пытается вот сегодня эскалировать ситуацию, которое пытается раскрутить маховик противостояния. Это, мне кажется, сегодня не в наших интересах. И то, что затеяно сегодня эти учения в такой форме, в которой они затеяны, нанесут как минимум политический вред Украине. Как максимум результаты могут быть очень непредсказуемыми, потому что мы развязываем руки России. Внешняя политика ухудшается, потому что все страны заняты все больше и больше внутренними проблемами. США вообще ни во что сейчас вмешиваться не может. Европа в выборах начинает загрузать. И поэтому сегодня слабая очень позиция для такого рода резких эскалаций. И мне кажется, что в такой ситуации, если эскалация пойдет дальше, и Россия сыграет с нами по принципам айкидо, продлит наше движение дальше, то наши интересы пострадают.
Считает политолог Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Переехавшая в Эстонию гражданская активистка Евгения Чирикова, боровшаяся против вырубки Химкинского леса и строительства дороги Москва-Петербург, побывала на допросе в Центральном отделе по борьбе с коррупцией полиции Франции. Летом 2014 года защитники Химкинского леса совместно с двумя неправительственными организациями подали в прокуратуру Нантера во Франции совместный иск, заявив о возможных коррупционных проблемах по проекту трассы Москва-Петербург. Одним из концессионеров проекта была французская компания «Винси», которая, как предполагают экологи, участвовала в офшорных схемах по выводу денег из российского бюджета. Одна из фирм-участниц схемы, по данным расследования, может принадлежать другу Владимира Путина Аркадию Ротенбергу. Изучив собственные документы, полиция решила изучить и причастность французской компании к отмыванию денег. О том, как прошел допрос и к чему может привести инициированное расследование, Евгения Чирикова рассказала в интервью моей коллеге Любовь. Любови Чижовой.
История этой много лет. Дело в том, что, конечно, все началось с нашей борьбы за Химкинский лес. И несколько лет назад мы задались вопросом, а что, собственно, делает в проекте компания Ванси. Французская компания, страшно знаменитая во Франции. Каждая заправка во Франции принадлежит этой компании. Это такая богатейшая компания. Что она делает в проекте, где она не проектирует, я имею в виду проект трассы Москва-Санкт-Петербург, где она не строит, где ее доля как концессионера, ну, ее дочерней структуры, самая маленькая в мире. То есть это первый такой проект, в котором концессионер так мало денег в проект приносит, при этом получает прибыль. И что вообще она делает в проекте, где нарушаются права человека, где грубо нарушаются законы Российской Федерации? Я уж молчу про то, что там с экологией творится в этом проекте. То есть совершенно не европейский проект. Мы стали проводить расследование вместе с Bank Vooch. И выяснилось, что через дочернюю структуру компании «Вазне» деньги из российского пенсионного фонда, из российского бюджета перекачиваются в офшорные зоны. На Кипр, на Британские Виргинские острова, в разные офшорные компании. И одна из этих офшорных компаний принадлежит Аркадию Ротенбергу, близкому другу, сами знаете кого. С этой информацией мы обратились в французскую организацию «Шерпа». Это очень известная компания французская, которая занимается коррупцией. В основном она Африкой занимается. Но увидев этот сейф, они сказали, боже мой, так это же очень похоже на африканские коррупционные случаи. Мы берем. И вот совместными усилиями мы сделали иск в прокуратуру города Нантера. Во Франции такая система, там они сразу иски не принимают. Но у нас в России можно писать в прокуратуру и никаких проблем. Пиши хоть сколько. А там, если ты подал иск, и этот иск прокуратура проверили и признали, что он ничтожный, да, что там ничего важного нет, то это позор на всю оставшуюся жизнь. С тобой больше никто дел иметь не будет никогда. Поэтому компания «Шерпа» очень серьезно отнеслась к нашему кейсу. Все проверили, все перепроверили. И то, что наш иск был принят с французской прокуратурой, это уже о многом говорит. То есть они отнеслись к этому серьезно. До того, как выиграть тендер, Владимир Владимирович Путин встречался с руководством компании «Ванси». Это тоже очень заинтересовало следствие, потому что все указывает на сговор. Про роль министра транспорта бывшего Игоря Левитина в выигрыше в тендере компании «Ванси», да, тоже было много вопросов. И, конечно, было много про вот эту коррупционную схему, как выводились деньги из нашего пенсионного фонда в офшорные структуры. Много было вопросов о взаимосвязи наших чиновников и, ну, вот этой компании «Ванси». То есть вопросов было очень много на протяжении 4 часов. Всю информацию из меня просто, как говорят, очень грамотно снимали информацию.
Напомните, пожалуйста, как Аркадий Ротенберг связан со строительством дороги через Химкинский лес? Он там в качестве кого присутствовал?
Официально его в этом проекте вообще нету. Ну, что нам удалось найти? Нам удалось найти коррупционную схему. То есть мы выяснили, что компания «Ванси», она организовала офшоры в разных офшорных зонах. Например, на Кипре, на Британских Виргинских островах. Этих офшоров очень много. И один из этих офшоров принадлежит Аркадию Ротенбергу, тому самому тренеру по дзюдо. То есть получается, что через компанию «Ванси», то есть наши деньги, да, из пенсионного фонда, из бюджета, они идут к концессионеру проекта, то есть дочерней структуре компании «Ванси». А оттуда она их отправляет уже на Кипр, господину Ротенбергу. То есть вот этот проект трассы Москва-Санкт-Петербург – это просто красивый повод, красивый метод отмыть деньги. И эта компания «Ванси», она получается просто ширма для отмывания денег для олигархов.
А в чем заинтересованность французской стороны раскрыть эту схему?
Вы знаете, им не хочется, чтобы их бизнес коррумпировал. Им не хочется, чтобы Европа превращалась в Россию. То есть они в этом совершенно не заинтересованы, чтобы их компании участвовали вот в таких вот коррупционных схемах и тем самым коррумпировали все остальное во Франции. То есть вообще Европе эта схема совершенно не нравится. То есть им не нравится схема, в котором бенефициаром является там российский олигарх, который попал в коррупционные списки. Их здесь не устраивает, что нарушается вообще закон. Их это так не принято. Это вообще незаконная схема. И то, как выиграла тендер компания «Ванси», это тоже совершенно незаконно.
Да. Каковы перспективы этого расследования во Франции? Про Россию мы уже, естественно, ничего не говорим. Вот каковы перспективы расследования во Франции?
Вы знаете, это первый прецедент. Пока что это первый случай по России. Были аналогичные расследования по Африке, и они заканчивались успешно. Но по России это первый случай. Поэтому мне здесь на этот вопрос, который я постоянно задаю и в полиции, и адвокатам в «Шерпа», мне на него ответить не может никто. Но на что мне указывают? Мне указывают на то, что смотри, иск приняли, расследование ведется, постоянно полиция приглашает кого-то на допрос. И самое главное, что на допрос вызвали тебя, это уже говорит о высокой заинтересованности, в положительном развитии событий. Что грозит компании Вайнстейн? Ну, прежде всего, репутационные издержки, репутационный позор, потому что в таком участке французская компания такого масштаба просто не может. И, ну, штраф. То есть понятно, что их там в Сибирь не сошлют в скандалах, но тем не менее это будет уже серьезный шаг, и это будет первый случай, если мы доведем это дело до конца, это будет первый случай, когда обычная инициативная группа из Химок дошла до французской прокуратуры и сумела одержать победу.
Дорогу, против строительства которой вы боролись, вы и ваши товарищи все же построили. И вот что сейчас там происходит? Вы наверняка держите связь с людьми, которые живут в Химках. Что вообще, как эта дорога? Вот она влияет на жизнь местного населения? Как она разгружает Москву? Что там с экологией?
Вопрос очень хороший, потому что оказалось, что этой дорогой люди пользоваться не могут. Потому что проехать по ней это очень дорого. Это золотая дорога. Там в один конец проехать 10 километров 500 рублей стоит. И вам же еще обратно надо вернуть. 500 рублей туда, 500 рублей обратно, 1000 в день. А бензин, а амортизация. И как стояла Ленинградская в пробках, так она и стоит в пробках. Как не был решен транспортный вопрос, так и не решен он до сих пор. Итог какой? То, что экологическая ситуация, конечно, стала хуже. В городе совершенно ненормальный процесс такого хищнического строительства. То есть город стал застраиваться совершенно жуткими темпами, и сейчас Химки больше на Шанхай, честно говоря. Там очень тяжело жить. Это действительно стал такой, знаете, регион, в котором жить просто очень тяжело. Транспортные проблемы чудовищные, причем проблемы и социальные очень серьезные, потому что отдать ребенка в школу – проблема. Школ мало, а коммерческой застройки много. Две 4 смены. Тяжелая ситуация с больницами, потому что тоже больниц не хватает. То есть вся социальная инфраструктура оказалась сразу провалена. Понятно, что грубое нарушение прав человека, и то, что был убит журналист Бекетов, и то, что десятки людей были искалечены, которые защищали Химкинский лес, и никто не понес наказания. Понятное дело, что это тоже ситуацию не оздоровляет. Это ужасно. Получается, что для чего была построена эта дорога? Чтобы не решить транспортный вопрос, чтобы еще сильнее ухудшить экологию в регионе. И, собственно говоря, единственный бенефициар этого всего – это господин Аркадий Ротенберг. Вот, собственно говоря, для того, чтобы вывести деньги из пенсионного фонда и из бюджета Российской Федерации, это все и затевал. Больше никаких других бонусов никто не получил.
Это была гражданская активистка Евгения Чирикова. Вопросы ей задавала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В России по этому случаю сразу в нескольких городах организованы акции с целью привлечь внимание к эпидемии ВИЧ. По данным Всемирной организации здравоохранения, ВИЧ является одной из главных мировых проблем. От болезней, связанных с вирусом иммунодефицита, умерли более 30 миллионов человек. Еще 37 миллионов заражены. Оппозиционный активист Ильдар Дадин, осужденный за неоднократные нарушения на протестных митингах и пикетах, полгода проведет в помещении камерного типа, куда его поместили после драки с другим заключенным. 1 ноября Дадин пожаловался на пытки в Сегежской колонии номер 7, в которой он отбывает наказание. В исправительной колонии начались проверки. 17 ноября сотрудники ФСИН заявили о драке оппозиционера с сокамерником на бытовой почве. Супруга Дадина Анастасия Зотова утверждает, что конфликт спровоцировала администрация колонии. В Москве полиция задержала активиста Александра Казакова, который дежурил у Народного мемориала политику Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Как сообщает ОВД-Инфо, задержание произошло рано утром в четверг. Кроме этого, полицейские и сотрудники коммунальных служб пытались зачистить мост, однако второй дежурный Илья Повышев успел забрать часть фотографий Немцова, цветы и свечи к себе в машину. Монгольский рэп-музыкант, лидер группы Харсарнай СС Амармандах находится в реанимации после того, как был избит, предположительно, сотрудником посольства России в Улан-Баторе. Инцидент произошел 23 ноября в торговом центре Home Plaza, где проходила акция «Счастливый Улан-Батор», организованная мэрией монгольской столицы. Как пишет информационное агентство Asia Russia Today, когда после выступления Амар Мандах вышел из зала, нетрезвый сотрудник российского посольства ударил его сзади по голове бутылкой. Рэпер упал, потеряв сознание, а дипломаты и его друзья начали избивать его ногами. Охранники заведения вмешались в происходящее. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. В эфире «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня Европейский суд по правам человека огласил решение по жалобе Алены Дудаль, одной из жертв начальника ОВД Царицына Дениса Евсюкова, который в 2009 году в Москве открыл стрельбу в супермаркете «Остров». ЕСПЧ единогласно признал правительство России виновным в нарушении права на жизнь и обязал выплатить Алене Дудаль 12 тысяч евро компенсации. Двум другим потерпевшим, Илье Герасименко и Луизе Салиховой, тоже присудили по 12 тысяч евро. Всего в результате выстрелов Евсюкова в ночь на 27 апреля 2009 года были убиты двое, ранены 7 человек. Все повреждения у раненых были серьезными и опасными для жизни. Так, в жалобе в Европейский суд отмечается, что Евсюков, являясь обученным государством опытным стрелком, стрелял в жизненно важные органы людей – голову, грудь, живот. Потерпевший Сергей Тюхтий получил ранение в голову, потерпевшая Луиза Мухиддинова в лицо, Илья Герасименко в грудь, в район сердца. Алена Дудаль получила ранение в грудь. Сергей Евтеев был убит выстрелами в грудь, а кассир Эльмира Турдуева умерла от ранений в шею. Моя собеседница, адвокат Алены Дудаль, Ирина Хрунова. Иск в Европейский суд по правам человека, он подавался против правительства России, против российского государства, вот с юридической точки зрения, как точно сказать?
Да, сначала надо понимать, что иску в Европейский суд, жалобе в Европейский суд предшествовал иск в наш национальный суд. То есть мы не можем обратиться в Европейский суд, не пройдя инстанции внутри государства. Мы обратились в Тверской районный суд города Москвы и попросили взыскать с казны Российской Федерации денежную сумму как компенсацию морального вреда за преступление Евсюкова как начальника полиции, как сотрудника полиции. Тверской районный суд нам отказал и сказал, что преступление Евсюков совершал исключительно как гражданское лицо, а не как сотрудник полиции, поэтому казна не отвечает перед потерпевшими в денежном выражении, должен ответить сам Евсюков, обращайтесь к нему с иском. Мы были категорически с этим не согласны, потому что мы считаем, что все-таки действие Евсюков совершал как сотрудник полиции, и все его воспринимали именно как сотрудника полиции, поэтому мы пошли в Европейский суд. Мы говорили о том, что государство не могло доверить Евсюкову оружие и такую должность, и вообще его допускать до работы в полиции, до работы с оружием. Но поскольку его состояние здоровья, его личность это не позволяло. И сегодня суд, Европейский суд, встал полностью на нашу сторону и, во-первых, признал нарушение со стороны государства о том, что государство не обеспечило надлежащий контроль за оружием, за сотрудниками полиции, и поставило под угрозу жизнь людей и взыскал в пользу моей клиентки 12 тысяч евро.
Сколько времени Европейский суд по правам человека рассматривал жалобу Алены Дудаль?
Наверное, это было достаточно быстро по меркам работы Европейского суда. Преступление было совершено в 2009 году Евсюковым. Шло следствие, шел суд. Мы обратились в российские суды с иском в 2011 году. В 2012 году мы обратились в Европейский суд. В 2014 году Европейский суд коммуницировал жалобу и попросил правительство представить ответы на свои вопросы. И вот сейчас, 2016 год, мы получили решение.
12 тысяч евро – это компенсация, это та сумма, которую вы требовали выплатить с российского государства или вы требовали более высокую компенсацию?
В российском суде мы требовали сумму в 1 миллион рублей. И сейчас, в принципе, суд нам, Европейский суд, удовлетворил очень похожую сумму.
Алена Дудаль, как и другие потерпевшие, Илья Герасименко, Луиза Салихова, получившие вот эту компенсацию, или, по крайней мере, Европейский суд присудил им эту компенсацию, это пострадавшие. В этой трагедии были погибшие. Родственники погибших обращались в ЕСПЧ?
Мне это неизвестно. Я не могу говорить за других клиентов. Я знаю только своих, планы свои. Мы сейчас получили вот такое вот решение в нашу пользу, полностью в нашу пользу. Решение Европейского суда является основанием для отмены российского суда. Мы через 3 месяца, когда решение вступит в законную силу, мы пойдем опять в российские суды просить отменить то самое решение. И это, конечно, решение сегодняшнее, оно открывает путь за компенсацией не только вот моей клиентке Дюдаль, а еще и всем остальным, кто тоже пострадал, но не обращался.
А насколько, по-вашему, вот с точки зрения вашей адвокатской практики, вот это решение ЕСПЧ уникально? Бывали ли какие-то подобные случаи в практике, когда государство признавалось виновным вот за действия, скажем, полицейского, сотрудника правоохранительных органов, может быть, каких-то силовых структур?
Таких решений очень и очень много, не только касается российского государства, но и вообще в мире. Иногда правительства оспаривают этот факт, говорят, что государство не может нести ответственность за ущерб, который причинил конкретный сотрудник полиции, потому что он действовал, ну и так далее, да, не в качестве как сотрудника полиции, а в каком-то другом качестве. Но таких решений, в принципе, много, потому что подход Европейского суда достаточно конкретен, что государство, если оно берет на работу представителей власти, наделяет их властными полномочиями, дает им в руки оружие, оно несет за него ответственность, конечно.
Это была адвокат Ирина Хрунова. Российский политик Леонид Гозман не исключает, что подаст иск против руководителей Российского военно-исторического общества, министра культуры Владимира Мединского и заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина. На выставке, посвященной мифам Второй мировой войны, которую организовало это общество, среди указателей Гозман обнаружил на полу стрелку с собственной фамилией по соседству с фамилиями Гитлер и Геббельс. Политику объяснили, что это было сделано, чтобы посетители могли вытирать ноги об имена врагов Отечества. Представители Российского военно-исторического общества уверяют, что не хотели оскорблять Леонида Гозмана и обещают убрать с выставки указатель с его фамилией. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Наталья Джампаладова.
На своей странице в социальной сети Facebook Леонид Гозман опубликовал открытое письмо к председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому и члену попечительского совета этой организации Дмитрию Рогозину, в котором назвал их действия нацистской политикой. Цитирую: «Вы, представители высшей исполнительной власти России, члены правительства страны, делаете сейчас то, что 80 лет назад делали руководители Третьего Рейха, готовя Холокост». Конец цитаты. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью «Радио Свобода» заявил, что организаторы выставки не собирались оскорблять Леонида Гозмана или называть его врагом Отечества. По словам Мягкова, стрелки с фамилиями обозначают путь к тем материалам выставки, которые ее организаторы считают недостоверными или наносящими вред репутации России.
Да, действительно, там стрелка такая есть, но она ни в коем случае не обозначает, что организаторы выставки каким-то образом хотели лично оскорбить Гозмана, а Леонида Яковлевича. На самом деле стрелки — это обозначает путь к тем материалам выставки, которые, на взгляд организаторов выставки, да, основаны на недостоверных источниках. Там есть и Верховная Рада, и другие материалы, которые присутствуют на этой выставке. И никаким образом, да, Российское военно-историческое общество и организаторы выставки не имели в виду, чтобы посетители должны были топтать эти стрелки, да, и тем более там ассоциировать это с их именами. Мы признаем, что допустили, наверное, ошибку, что поместили их на полу. В любом случае, да, эта стрелка будет убрана. Тем не менее, мы оставляем за собой право ставить материалы, которые мы считаем недостоверные, и, конечно, оставляем за свое право критиковать те высказывания Леонида Яковлевича, которые, на наш взгляд, наносят ущерб исторической памяти и оскорбляет память и ветеранов войны, и вносит сумятицу в головы нашего молодого поколения. А именно его сравнение, например, войск СС с войсками НКВД и СМЕРШ, на наш взгляд, это оскорбление памяти тех тысяч солдат, которые в годы Великой Отечественной войны выполняли свой долг, ловили немецких шпионов, и сравнение их с убийцами-насильниками эсэсовцев, которые убивали ничем не повинных людей, проводили политику геноцида, это ни в какие рамки не лезет, да, и мы оставляем за собой право критиковать такие высказывания, тем более публичный Леонида Яковлевича.
Ну а почему вы выбрали именно Гозмана?
Там есть разные, в том числе там присутствует фамилия Резуна, известного под фамилией Суворова, всем высказывание Гаврила Попова по поводу там Великой Отечественной войны, как нам представляется, недостоверные. И посетители выставки вправе сами, да, определить. Это своеобразный такой исторический тест, да, что достоверно, что нет.
Полагает Михаил Мягков. Леонид Гозман напомнил, что физическим расправам над неугодными всегда предшествовало их публичное поношение. В интервью «Радио Свобода» Леонид Гозман рассказал подробнее о том, как узнал, что его имя появилось на этой выставке, и о том, чем опасно подобное разделение общества на своих и чужих.
Узнал я случайно, мне позвонила корреспондентка одного издания и спросила, что я по этому поводу думаю. Я не собирался идти на эту выставку. Вчера пошел убедиться в том, что это правда. Я спросил какого-то там человека, который был, ну, одним из организаторов, по всей вероятности, этого дела. Зачем здесь мое имя вот на полу? Зачем цитаты из некоторых уважаемых людей тоже на полу? Вот зачем? Вот он сказал, для того, чтобы люди могли попирать ногами имена врагов Отечества. Господа Мединский и Рогозин меня, разумеется, никак не унизили, поскольку я считаю, что они представляют собой смертельную опасность для страны. Вот тот курс, который с их именами ассоциируется. Ну вот и поэтому, если они меня объявляют, выделяя среди других людей, может быть, значительно более достойных, чем я, выделяя меня в качестве такого врага, ну, это скорее честь, чем обида. Они меня не напугали. Знаете, мне 66 лет. Я привык к угрозам всякой гопоты, вне зависимости от того, какие посты эта гопота занимает, относиться очень спокойно. Но сама ситуация, с моей точки зрения, страшная. Мировой опыт показывает, что физические расправы с неугодными, неугодными по национальному признаку, конфессиональному, идеологическому, за то, что в шляпе, неважно по какому признаку, да, вот физическим расправам всегда предшествуют публичные оскорбления, публичные поношения и так далее. Когда предшественники наших Орлов, Рогозина и Мединского, устраивали Холокост в Германии, сначала, до того, как евреев стали просто уничтожать, евреев стали публично оскорблять на улице. В Сумгаите, это первое такое масштабное кровопролитие в последний период истории Советского Союза, в феврале 1988 года, когда были убиты армяне вот за то, что они армяне, в Сумгаите сложилась атмосфера, в которой армянина можно было оскорбить и унизить на улице просто за то, что он армянин, и это считалось как бы нормой. То, что они делают, это ровно то, что делают те, кто готовили геноцид. Вот ровно это. Кроме того, вот сегодня президент выступал с посланием и начал свой текст со спорного, мне кажется, тезиса относительно консолидации общества, что оно консолидировалось, что оно сплотилось. То, что они делают, это не просто, так сказать, не консолидация, а это резкое такое разделение общества на своих и врагов. Это фактически подготовка гражданской войны. Такого рода вещи, когда какое-то имя выставлялось на публичное поношение, унижение там, и так далее, такого рода вещи, к сожалению, в нашей новейшей истории уже бывали. Но когда это происходило на преснопамятном Селигере, например, то можно было сказать, что это вот молодежь, это вот они вот горячие, они вот идиоты там и так далее. Ну, хотя понятно, что это вранье, понятно, что все утверждали вполне взрослые дяди, но, по крайней мере, можно было так сказать. Здесь так сказать нельзя. Это члены правительства Российской Федерации. Это члены высшего исполнительного органа Российской Федерации. И сказать, что они этого не видели, невозможно, хотя бы потому, что было открытие выставки.
Но у вас есть какое-то объяснение, почему именно вашу фамилию они там разместили?
Это может быть чисто случайным. Это может быть месть за то, что я сказал, что СС и СМЕРШ НКВД мало чем отличались друг от друга. Может быть, это личная месть. Однажды я господину Мединскому в прямом эфире пообещал дать морду. Он сильно испугался. Это было в ответ на то, что когда я сказал что-то про свою страну, господин Мединский спросил меня, какую страну я при этом имею в виду. Я спросил, надо ли дать ему в морду, чтобы он понял. Вот, он сильно испугался. Возможно, это месть со стороны Дмитрия Олеговича Рогозина, потому что, ну, правда, это уже много лет прошло, публично, в прямом эфире я обвинил его в вымогательстве, а поскольку это соответствовало фактам абсолютно, он не решился подать на меня в суд. А может быть, мудрым людям, креативным, которые это безобразие устраивали, понравилось, что фамилии Гитлер, Геббельс и Гозман начинаются на одну букву, и все такие коротенькие и, так сказать, явно не русские.
Я говорила с представителем Российского военно-исторического общества. Они сказали, что уберут стрелочку с вашей фамилией и утверждают, что не хотели вас оскорблять.
Я их не просил убирать стрелочку. Мне плевать, есть там моя стрелочка или нет. У меня есть фотография, я предполагаю подать в суд. И дело, разумеется, не в том, что появилась стрелочка с моей фамилией, а в том, что члены правительства Российской Федерации ведут нацистскую политику. Я бы хотел адресовать иск председателю Российского военно-исторического общества господину Мединскому, поскольку мое оценочное суждение стоит в том, что он трус и негодяй, то я полагаю, что мне будет сказано, что это ненадлежащий ответчик, а в качестве ответчика будет выступать какой-нибудь шестой помощник, четвертого дворника там и так далее, который во всем виноват. Более того, поскольку они перепугались и снимают стрелочку с фамилии, то, скорее всего, суд вообще не примет дело, скажут, что ну а чего, вот они же стрелочку сняли, что вы хотите. Я так думаю. Но я, по крайней мере, буду консультироваться с юристами и хотел бы, чтобы это дело было в суде. Поскольку это будет суд над нацистами в нашей власти.
Заключает Леонид Гозман. Выставка «Война и мифы» открылась в московском манеже 16 ноября. Организаторы экспозиции утверждают, что, далее цитирую, «с помощью самых современных выставочных технологий, уникальных видео и фотоматериалов, рассекреченных документов и неизвестных артефактов военной поры, выставка наносит удар по фальсификаторам истории». Конец цитаты. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сербский националист Александр Синджелич, арестованный по подозрению в попытке организовать захват власти в Черногории, на днях по решению суда получил статус находящегося под защитой свидетеля. От его показаний зависит ход расследования дела о кровавом сценарии, который, по утверждению черногорской прокуратуры, пытались спровоцировать националисты из России после выборов в Черногории 16 октября. Синджелич в частных беседах подчеркивал свою роль в событиях на Украине и свои связи с Министерством обороны России. А его знакомые говорят о страсти к наживе и неспособности к серьезным договоренностям. Тему продолжает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
Расследование черногорской прокуратуры попытки силового захвата власти с участием сербских и российских националистов по-прежнему вызывает споры на фоне политического противостояния в самой Черногории, где оппозиция бойкотирует работу нового парламента и правительства. Основная оппозиционная сила, Пророссийский демократический фронт, считает дело о попытке переворота полностью сфабрикованным в интересах правящей демократической партии социалистов и ее лидера Мила Джукановича. В то же время прокуратура подозревает, что некоторые представители демократического фронта были связаны с заговорщиками. Ход расследования во многом зависит от показаний основателя радикальной организации «Сербские волки» Александра Синджелича, который, как предполагается, воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины. Черногорский суд, который по предложению прокуратуры предоставил Синджеличу статус свидетеля, сотрудничающего со следствием, считает, что его показания помогут раскрыть и доказать преступления, в которых подозревается связанная с ним преступная группа. Напомним, что в ночь на 16 октября в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии во главе с бывшим офицером сербской жандармерии Братиславом Дикичем, которые, как полагает следствие, вовлечены в подготовку кровавого сценария. Организаторами заговора считаются Эдуард Широков и Владимир Попов, как предполагается, граждане России. Они, по данным следствие, передали Синджеличу 200 тысяч евро для покупки оружия и формы черногорской полиции. Переодетые заговорщики вечером 16 октября должны были открыть огонь по демонстрантам и спровоцировать штурм парламента. А на Балканах спорят о том, может ли Синджелич, изначально обвиненный в терроризме, стать надежным свидетелем в этом деле с учетом его криминальной биографии. Гражданин Сербии Синджелич оказался в Черногории при невыясненных до конца обстоятельствах и сдался местным властям, выразив готовность к сотрудничеству. Неясно, какие контакты он имел в России, однако сам он в частных разговорах подчеркивал, что имеет связи с Министерством обороны. В средствах массовой информации появилась видеозапись разговоров Синджелича по скайпу, во время которых он сообщает о своей поездке в Москву, контактах с Российским Министерством обороны и своем конфликте с лидером прокремлевского четнического движения Братиславом Живковичем, которого он якобы рекомендовал в свое время для участия в операции в Крыму в 2014 году. Видеозапись со скайпа – это разговоры Синджелича с политологом и директором фонда «Сербско-Евроатлантическая сотрудничество» сотрудничества Венциславом Буичем, предположительно в марте 2015 года. Сам фонд, формально неправительственная исследовательская организация, был зарегистрирован 25 мая 2016 года в Белграде. Из слов Синджелича следует, что он потерял доверие к Живковичу и рекомендовал российским военным арестовать его. К слову, Синджелич снял документальный фильм, в котором бывшие участники четнического движения, включая сербских боевиков на востоке Украины, рассказывают о финансовых махинациях Живковича. Сам Живкович сообщил балканской редакции «Радио Свобода» о том, что Синджелич за год до событий в Крыму пытался вступить в четническое движение. Однако проверка показала, что он человек низких моральных качеств и к тому же нечистокровный серб. По словам Живковича, он не соответствовал критериям четнического движения и не был включен в список добровольцев для отправки на восток Украины. Живкович рассказал, среди прочего, что его отряд состоял из 15 человек, которые прибыли в Луганск из России без каких бы то ни было препятствий, с обычными туристическими визами. Они подчинялись непосредственно президенту так называемой Луганской Народной Республики Игорю Плотницкому и получали зарплату из бюджета ЛНР в размере 150-200 евро в месяц. По словам Живковича, с Украины он вернулся с 4 наградами, одной из которых ему якобы вручило российское Министерство обороны. При этом Живкович не подтвердил, что Синджелич сыграл какую-то роль в его участии в крымской операции. Со своей стороны, Венцеслав Буич, поддерживавший контакты с Синджеличем, считает его жадным до денег и неспособным выполнять свои обязательства.
Как собеседник он более-менее интересен на тему политики. Мне кажется, что часто бывал в Москве. Кто-то там его спонсировал явно, хвастался, что у него там большие деньги, какие-то проекты, Министерство обороны, какие-то задания у него. Полтора года назад, когда он мне рассказывал такое по скайпу, я думал, что он просто хвастается, потому что он хотел деньги у меня просить. То есть у него денег в Сербии нету, а вот что в Москве у него какие-то огромные деньги. Реально, то есть пророссийский был настроен, просербский, как бы четники. Но мне кажется, что денежные интересы все-таки перевешивают. Синджелич – человек, который жадный на деньги, но при этом он не может выполнить свои обязательства как следует до конца. Я не знаю, на кого он там работает или нет. Ну, наиболее правдоподобная версия – это то, что Синджелич действительно работал специальными службами России. И что они его использовали просто как человека, который якобы может что-то организовать, переворот в Черногории. Но он не способен, как я уже говорил, это я оценил по другим делам, таким более мелким.
Рассказал в беседе с «Радио Свобода» Венцеслав Буич. А другой знакомый Синджелича, бывший пресс-секретарь антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Сербии Радомир Почуча, получил недавно на родине условный срок за участие в боевых действиях на востоке Украины. В беседе с «Радио Свобода» он также выразил сомнения в способности Синджелича к серьезным операциям.
«Мы встречались в Москве, но он не вызвал у меня желания продолжать общение. Мы не стали друзьями. Синджелич приписывает себе намного большие заслуги, чем есть в действительности. Он эдакий самовлюбленный павлин. Он закомплексованный, ограниченный парень, который не способен организовать то, в чем его обвиняют. Что касается расследования так называемой попытки террористической атаки, то это скорее похоже на дымовую завесу, на попытку переключить внимание общественности. В любой серьезной стране держат в секрете расследование до тех пор, пока не будут установлены все факты. То, что бывший командир жандармерии Братислав Дикич, который тяжело болен раком, возникает в качестве одного из организаторов захвата власти, выглядит крайне несерьезным. Думаю, что тут речь идет о манипуляции. Синджелича использовали, не берусь судить, кто именно. Но он не одарен умом и какими-то качествами, которые могли бы заинтересовать серьезные структуры. Он даже не способен контролировать свои эмоции. По моим данным, он сидел за то, что убил двоих солдат, с которыми поссорился в армии. Его можно использовать, например, как пушечное мясо или как жертвенного агнца. Но в любом случае он персонаж для однократного использования».
Говорит в беседе с «Радио Свобода» Радомир Почуча.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 1 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».